Михайло Патык. Опять у князя Владимира пир горой. Все богатыри в сборе, пируют, веселятся, потешаются. А красное солнышко по зале столовой похаживает, то тому, то другому богатырю службы раздает. Наливал князь чару зелена вина, ковш меду сладкого подносил старшему богатырю Илье Муромцу. «Илья Муромец, Свет Иванович, да съезди-ка ты на горы Сорочинские, побей силу неверную татарскую». Наливал вторую чашу, подносил второму богатырю, молодому Добрыне Никитичу. «Эй ты, молодой Добрынюшка Никитич, ты отправься-ка за море за синее, ты прибавь-ка нам земельки святорусской, чтобы было с кого брать дани немалые». Третью чашу подносил он душечке богатырю Патыку Михаилу Иванычу. «Ты съезди-ка, душечка Михаила Патык, в подолье Лиходеева. Ты возьми-ка с Лиходея дани выходов за 12 лет с половиной». Приняли богатыри чаши одной рукой, выпили сразу, не поморщились, седлали скоро-наскоро своих богатырских коней, поскакали по чистому полю, каждый в свою сторону исполнять службу княжескую. Как приехал Михайло Патык в землю Лиходееву, раскинул он шатер белого полотна на зеленых лугах на траве шелковой. Надел он на шатер маковку красного золота. Днем маковка, что солнце сияет, ночью не уступит светлому месяцу. У Лиходея Лиходеева была дочь Марья Лиходеевна, хитрая девушка, всякому колдовству ученая. Увидела она шатер в поле и просится у отца: «Отпусти меня, батюшка, что-то прискучило сидеть в тереме. Погуляю я в чистом поле с нянюшками, с мамушками, с сенными девушками». Отпустил ее отец. Разбрелись по чистому полю нянюшки, мамушки и сенные девушки, а Марья Лиходеевна прокралась к шатру посмотреть, что там делается. Спит богатырь в шатре, похрапывает. Смотрит на него в щелку девица, посматривает, а богатырский конь озим копытом бьет и говорит человечьим голосом: «Спишь ты, Михайло Патык Иванович, а у шатра-то твоего девица-красавица стоит». Вскочил Патык на ноги, вышел из шатра, не видит девицы. Одни лебеди да гуси по заводям плавают. Приметил он лебедку золотое перо. Голова у лебедки унизана нитями золотыми, перевита каменьями самоцветными, скатным жемчугом. «Вот эту лебедку намечу, да и подстрелю», — думает Витязь. Натянул лук, насадил стрелу, метит в лебедь белую золотое перо, а лебедь та поднялась высоко-высоко, покружилась, да и спустилась перед самим Михайлой на землю, обернулась красной девицей Марьей Лиходеевной и молвит ему: «Не стреляй в меня, молодец, а вези меня на Святую Русь, окрести в православную веру, да и женись на мне». Понравилась ему девица, и дали они друг другу зарок. Как женятся, кто первый из них умрет, с тем и другого в могилу живьем закопать. Не поехал Михайло Патык за данью, а взял с собой Марью-лебедь белую и вернулся в Киев. Нагоняет он в чистом поле Илью Муромца и Добрыню Никитича. Везет с собой Илья добычи, золота, серебра целую кучу. Везет и Добрыня дани немало, что вперед забрал с покоренных земель. Только один Михайло Патык Свет Иванович не везет ни золота, ни серебра, а ведет за руку одну свою лебедь белую. «Как же ты на глаза к солнышку покажешься?» — говорят ему богатыри. «С чем ты в Киев явишься? Мы дадим тебе золото и серебра, от своих богатств отделим. Не давайте мне, братцы, не надо мне ни золота, ни серебра, а свезу я одну Марью-лебедь белую, с нею и покажусь на глаза к солнышку». Приехали богатыри. Илья Муромец со своей добычей, Добрыня с данью отдали Владимиру, поклонились, прочь ушли. Увидал Владимир Михаила с его невестой, обласкал их и говорит: «Это мне больше по сердцу, чем если бы ты мне дани привез. Я и тех-то богатырей послал не просто так, думал, что они поженятся». Сделал Владимир свадебный пир и зажил Михаила с молодой женой, о зароке не вспоминая. Посылает его как-то Владимир опять за море: «Ты съезди-ка, душечка Михаила Потык, за Синее море, к царю Налету Налетовичу. Ты свези ему дани за 12 лет». «А зачем мне вести дани за 12 лет? Я съезжу к нему и без золота, и без серебра». Поехал богатырь к Налету Налетовичу. Приехал, да и говорит ему: «Я послан из Киева, от Владимира Красносолнышко. Везу тебе дани за 12 лет». «А где же у тебя дань?» — спрашивает Налет Налетович. «Да была она собрана все монетой медной, на телегах отправлена. Телеги-то в дороге поизломались, вот мужики и чинят их, еще не доехали». Обрадовался Налет Налетович: «На радостях, Михаил Потык Иванович, будем мы с тобой играть в такую игру, в какую бы у вас на Руси стали играть». «А у нас на Руси стали бы играть на дощечке дубовой в шашки кленовые». «Так давай играть в шашки». Стали играть. Налет-то и проиграл послу киевскому. Уж не то что дани за 12 лет, а и своей казны немало. Вдруг прилетели на окно 2 голубочка и заворковали: «Михаила Свет Иванович, сидишь ты в шашке поигрываешь, а невзгодушки над собой не чуешь. Умерла твоя хозяюшка. Нет на свете больше Марьи Белой Лебеди». Вскочил Михайло, бросил шашки на пол, так что вся доска в дребезги разлетелась. Позабыл и про выигрыш, вскочил на коня и крикнул: «Ой ты, конь мой ретивый, сюда ты вез меня 3 месяца, а отсюда неси меня 3 часа. Через 3 часа доставь меня в Киев, реки, озера перескакивай, широкие поля раздолья промеж ног пускай». Взлетел конь, что стрела острая, поспел через 3 часа в Киев. Встречают Михаила его братья названные, Илья Муромец да Добрыня Никитич. «Где моя жена Лебедь Белая?» — спросил он. «Умерла твоя жена, братец названный. С вечера разболелась, а к ночи и не стало ее». Вздохнул Михаил Потык и пошел делать колоду из белого дуба. Такую колоду, чтобы двое в ней могли и стоя стоять, и сидя сидеть, и лежа лежать. Готова колода, что изба стоит. Взял тогда Михайло с собой хлеба, ни много ни мало на 3 месяца. Привезли тело на санях к церкви, спустили в сырую землю вместе с мертвым телом и Михаила Потыка. Клали с ним его оружие, сбрую спускали в яму и коня его богатырского. Взял Михайло в могилу клещи и пруты железные, да свечу воска ярого, большую свечу, немалую, чтоб горела она 3 месяца. Живет Михайло под землей 3 месяца. Прошли 3 месяца, как один день. Стоит богатырь над мертвой женой, целый день до полуночи. Вдруг в полночь приползла в могилу змея лютая подколодная. Хочет крови Марии лебедя отведать. Как ухватил тут Михайло змею клещами за пасть и стал ее сечь железными прутьями, сам приговаривает: «Задавлю я тебя, лютая змея пещерная, изведу и твоих 12 детенышей!» Взмолилась змея: «Не губи меня, могучий богатырь, принесу я тебе живой воды, оживишь свою богатырскую жену. Дай мне только сроку 3 года. Не слушает ее Михайло, бьет да приговаривает: «А коли хочешь живой остаться, принеси ко мне воды через 3 часа». «Принесу и через 3 часа, только пусти. Оставь мне твоего змееныша порукой». Отдала змея змееныша, а Михайло положил его под каблук и раздавил. «По что ты раздавил мое дитя?» — застонала змея. «А чтобы ты меня не обманула. Принесешь скорей воды, и змееныш будет жив, и Марью лебедь белую оживишь». Поползла змея. Через 3 часа принесла живой воды, прыснула на змееныша, зашевелился и ожил змееныш. Тогда и Михайло Потык прыснул водой на мертвую жену. Потянулась лебедь белая, зевнула, встала и говорит: «Долго я спала, а проснулась скорешенько». Случилось это как раз в воскресенье. Идут от обедни богатыри, слышат, кричит под землей Михайло Потык так, что земля дрожит. Отрыли его с колодой. Вышел он из колоды и ведет за собой Марью лебедь белую. Подивился народ, прошел слух о Марье бессмертной из конца в конец по всей земле. Встала-то она из земли еще краше, чем прежде, что заря утренняя. И стали про нее говорить, что такой другой красавицы и на свете нет. Наехали на горы Сорочинские 40 царей, 40 царевичей, 40 королей и 40 королевичей и посылают послов в Киев князю Владимиру. «Хотим мы, — говорят, — чтобы князь отдал нам чудесную красавицу, о которой слава по всей земле прошла, а не отдаст добром, мы ее с бою возьмем, тогда и Киеву не сдобровать». Закрученился красное солнышко. Говорит Михайло Потыку: «Отдай, пожалуйста, душечка Михайло Потык Свет Иванович, жену свою царевичем, королевичем. Неужели из-за нее одной всем нам пропадать?» Нахмурился богатырь: «Ты отдай-ка лучше свою княгиню, Апраксию прекрасную, а я с женой своей ни за что не расстанусь, разве силой возьмете?» Надел он сверх лат женское платье, спрятал под платьем свой меч-кладенец, оседлал коня и поехал на горы Сорочинские. Коня оставил под дубом, взял свой лук и пошел к тому месту, где на лугу расположились приезжие царевичи с королевичами. «Здравствуйте, — говорит, — 40 царей, 40 царевичей, 40 королей, 40 королевичей. Я Марья лебедь белая. Много вас наехало. За кого же мне замуж идти? Если вы из-за меня заспорите, так много будет у вас драки, много крови прольете. А достанусь я все-таки одному, так уж лучше я расстреляю стрелы по чистому полю. А вы бегите искать. Кто первый мне принесет стрелу, за того я и замуж пойду». Расстрелял Михайло по чистому полю столько стрел, сколько женихов наехало. Разбежались царевичи с королевичами, бегают, ищут, ссорятся. А Михайло сидит в своем шатре да поджидает, который прибежит со стрелой в шатер. Тому он просто голову отрубит, да и положит под шатер. Так их всех и перевел. Ни одного в живых не осталось. Приезжает в Киев, а там его ждет нерадостная весть. Пока он сражался с царевичами да с королевичами, жену его, Марью-лебедь белую, увез царь Вахромей Вахромеевич в Волынскую землю. Бросился Михайло, не пивши, не евши, за ним в погоню. Полетел конь его богатырский через горы и долы, через поля и леса, и настигли они Вахромея у самого его царства Волынского. Смотрит Марья в трубку подзорную серебряную, видит мчиться по полю ее муж Михайло Потык. Не люб он ей показался. Захотелось ей теперь царицей пожить в богатом Вахромеевом царстве. И задумала она черную думу. Наливает она чару зелена вина, а туда сыплет зелья сонного и выходит из шатра с низким поклоном. «Здравствуй, душечка Михайло Потык, сударь Иванович! Стосковалась я по тебе, богатырю, не могу ни пить, ни есть. Вахромей царь увез меня насильно, я бы без тебя и жива не осталась». Выпей на радостях чару зелена вина, а потом и поедем в Киев. Сдался Михайло на ее льстивые речи. Соскочил с коня, схватил чару одной рукой, выпил одним духом, да и свалился, как сноп, на землю. Одолел его чародейский сон. А Марья-лебедь белая не дремлет. Схватила богатыря за русые кудри, перебросила через плечо и проговорила: «Где лежал Михайло Потык, там будь теперь бел горючий камень. А как пройдет 3 года времени, ты уйди, камень, в мать сырую землю». И стал богатырь камнем, а Марья осталась с царем Вахромеем в его Волынском царстве. Много ли, мало ли прошло времени, стосковались о Михайле Потыке его братья названные, Илья с Добрыней. «Дай, — говорят, — пойдем в Волынскую землю, спросим, где могила Михаила Потыка, поклонимся хоть праху его богатырскому». Оделись они нищими каликами-странниками, подошли к границе Волынской земли, а навстречу им идет третий калика, старенький такой странничек, седенький весь. «Возьмите, — говорит, — меня в товарищи». Согласились они и пошли втроем в Вахромеево царство. Подошли к окошку косящетому и просят милостыни. Выглянула Марья в окошко и говорит Вахромею: «Зови скорее калик в палаты наши белокаменные. Угости их на славу, отпусти их с великой почестью, потому что это не калики, а русские могучие богатыри». Послушался ее Вахромей, привел калик в свои палаты, напоил, накормил досыта, а на другой день посылал слуг в свои погреба глубокие за золотом, серебром, и велел положить каликам полные сумы всякого богатства. Пошли калики, а старик, что с ними в товарищи напросился, впереди их дорогу показывает. Довел он их до того места, где Потык окаменел, остановился у камня и говорит: «Ну, добрые молодцы, давайте теперь наше богатство делить». Высыпали они все из сумок, а незнакомый калика стал казну на равные доли делить. И видит Илья Муромец, что он все на 4 кучки раскладывает. «Что же это ты, старинушка, на 4 доли делишь? Нас ведь 3, кому же 4-я доля будет?» а тому будет четвертая доля. Кто из этого камня богатыря сделает? Брата вашего названного, отвечает Калика. Батюшка Калика незнакомый, взмолился ему Илья Муромец. Если можешь ты из этого камня сделать нашего душечку Михаила Потыка, так бери за это и все четыре части. Нам не нужно ни одной денежки. Взял тогда старик камень, приподнял его одной рукой и бросил через плечо, а сам приговаривает: «Стань ты, бел горюч камень, снова богатырем!» И лежит на земле вместо камня Михайло Потык, потягивается. «Долго, — говорит, — я, братцы, проспал. Кабы не я, — говорит Калика, — и вечно бы тебе тут спать. Когда будешь в Киеве, молись Николе Можайскому». Как сказал, так и пропал. Только казна Вахромеева на камне осталась. Вскочил тут Михайло на резвые ноги и первым делом богатырей спрашивает: «А где же моя молодая жена?» «Жена твоя у Вахромея, в Волынской земле», — отвечают богатыри. «Ну, так прощайте, братцы, я пойду ее отыскивать», — сказал он и зашагал по чистому полю к рубежу Вахромееву. Пришел Михайло на широкий Вахромеев двор и кликнул жену во весь свой богатырский голос. Услышала Марья его голос, задрожала, заметалась и опять худое дело надумала. Бежит она к нему навстречу, в руках держит ковш с чародейским питьем и говорит ему: «Свет ты мой, государь Михайло Иванович! Уж как я тебя долго ждала! Не могла ни пить, ни есть! Не я тебя горючим камнем сделала! Все это Вахромей виноват!» Поверил ей опять Потык-богатырь, выпил ковш и опять на него сон нашел. А она стащила его в глубокий погреб, да и прибила за руки, за ноги к стене. Хотела еще в сердце ему большой гвоздь вбить, да при руках не было. Она и побежала большого гвоздя искать. Между тем Вахромеева дочь Настасья видела, как Марья сонного богатыря в погреб тащила. Взяла ее любопытство посмотреть, что за богатырь такой. Она и отпросилась у отца: «Пусти, батюшка, я только посмотрю, какой такой богатырь». Спустилась в погреб, а Михайло уже проспался. Увидел девицу и просит ее: «Сними меня со стены, не погуби». Жалко ей стало богатыря. «А убьешь лебедь белую и возьмешь меня замуж?» — спрашивает. Обещал Михайло, и сняла его девица. Ногтями гвозди повытащила. Вместо него прибила на стену мертвого татарина, что тут же в погребе валялся. Потом накинула ему Настасья на голову шубку свою соболью и ведет его к себе в терем. Попался ей Вахромей навстречу. «Кого это ты ведешь, дочка?» «Да я взяла с собой служаночку. Она испугалась богатыря. Вот я ее и прикрыла шубкой». Живет Михайло в тереме третий месяц. Ходит за ним Настасья, раны его залечивает. Заросли раны, и спрашивает она его: «Ну что, чуешь ли ты в себе свою прежнюю силу?»
«Кабы мне латы да меч, да доброго коня, я бы ни отца твоего, ни слуг не побоялся».
«Да буду я тебе и коня, и оружие, и латы», — сказала Настасья.
Знала она, что есть у отца припрятанный конь, латы и меч богатырский, и задумала их достать. Притворилась она, что занемогла. Лежит ни рукой, ни ногой не пошевельнет. Пролежала так день, два. Вахромей не знает, чем ей помочь. хочет уже знахарей кликать, а дочка ему и говорит: «Не надо, батюшка, знахарей, я сама знаю, чем меня можно вылечить. Я ночью во сне видела, что надо мне на богатырском коне богатырские латы и меч повозить, тогда и легче мне станет».
Обрадовался Вахромей, тотчас же велел привести коня, посадить Настасью, дать ей латы и меч и пустить гулять по полю. А Настасья одела Михаила в свое платье, да его вместо себя и выпустила с конем в поле. Надел Михаила за городской стеной латы и перескочил через стену прямо в город. Как пошел рубить да колоть, так все и разбежались. А он прямо проехал к Вахромею, схватил его и беспощадно расстрелял стрелами на воротах. Видит Марья беду неминучую. Опять вышла к нему навстречу с зельем, опять его уговаривает: «Здравствуй, Михайло Свет Иванович, выпей зелена вина, прости ты меня в моей глупости, да и поедем в Киев». Совсем было уже Михайло за зелье взялся, хочет пить, а Настасья Вахромеевна отворила свое окошечко косящетое и кричит: «Аль забыл свое обещанье, богатырь, и себя и меня сгубить хочешь?» Взглянул Михайло вверх на окошечко, оттолкнул чару так, что все зелье выплеснулось, выхватил меч-кладенец, взмахнул им, и покатилась голова Марьи Белой Лебеди. Женился Михайло на Настасье, увез ее в Киев и зажил с той поры припеваючи.